На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухумец-Хенвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинское эхо армяно-азербайджанского конфликта. В Тбилиси ждут скорейшего и мирного разрешения противостояния Еревана и Баку. Состояние войны, почему армяно-азербайджанское обострение произошло в неожиданное время, в неожиданном месте и что дальше? Британский политолог Томас Девал в нашем эфире. Смена платформы. Грузинская власть и оппозиция теряют популярность, а пророссийские боты меняют платформу. Новые разборки по старым правилам. В Абхазии следят за очередным конфликтом сотрудников МВД и ГСУ самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. В Грузии обеспокоены последними событиями на армяно-азербайджанской границе. От места боестолкновений, вспыхнувших вдали от Нагорного Карабаха, до грузинской границы не более часа езды на автомобиле. Президент Грузии Саломе Зурабишвили одной из первых выступила с заявлением, выразив надежду, что дальнейшая эскалация будет предотвращена путем мирных переговоров. Министр иностранных дел страны Давид Залкалиани отметил, что находится на постоянной связи с армянским и азербайджанским коллегами. Озабоченность выразили представители оппозиции в движении Лело, например, вовсе призвали власти выступить модератором между сторонами. Зия Парисишвили о грузинском эхе армяно-азербайджанского конфликта.
До грузинской границы доносилось эхо тех выстрелов, рассказывает Иракли Аладашвили, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали». И неудивительно, Аттовуза, место, где 12 июля на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боестолкновения, кратчайшее расстояние до грузинской границы 40 километров, а до таможенного пункта Садахло Красный мост 55 километров. Иракли Аладашвили не думает, что боестолкновения примут масштабный характер, как это было, к примеру, в 2016 году. Но его настораживают заявления представителей конфликтующих сторон, которых ранее не замечалось.
В Армении заявили, что нанесут удар по крупнейшему стратегическому объекту Азербайджана – Мингенчаурскому водохранилищу. Там плотина и ее вывод из строя ракетным ударом вызовет огромную природную катаклизму. В ответ азербайджанская сторона заявила, что нанесет удар по атомной электростанции в Армении, от которой, кстати, Тбилиси находится в 137 километрах. Конечно, до этого дело не дойдет.
Но тем не менее, по словам Аладашвили, армяно-азербайджанский конфликт потенциально может выйти за рамки региональной безопасности. Новое обострение отношений между Баку и Ереваном вдали от уже существующего десятилетия конфликта в Нагорном Карабахе и очень близко к Тбилиси бурно обсуждают в эти дни в грузинских СМИ и соцсетях. В ходе этих дискуссий слышны опасения, что выпущенные ракеты могут упасть на территорию Грузии, что под угрозой могут оказаться международные нефтяные проекты. Рассматривается и вопрос, в какой нелегкой ситуации может оказаться Грузия, если Армения или Азербайджан по отдельности попросят поддержки. Оппозиционное движение «Лело» даже призвало власти выступить в качестве медиатора между Баку и Ереваном. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что он постоянно ведет телефонные консультации с армянскими и азербайджанскими коллегами, сообщая им о своем беспокойстве и желании скорейшей деэскалации напряженности. Залкалиани также отметил необходимость возобновления встреч в рамках Минской группы ОБСЕ, работающей над мирным разрешением конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Саломе Зурабишвили была одной из первых, кто специальным заявлением отреагировала на новые армяно-азербайджанские столкновения. «Мир и безопасность нашего региона важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств Азербайджана и Армении. Президент надеется, что необходимые меры будут приняты своевременно и что дальше дальнейшая эскалация ситуации будет предотвращена путем мирных переговоров, говорится в заявлении президента Грузии 13 июля. Специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Гобрунидзе, напоминает, какие мировые державы занимаются вплотную вопросом армяно-азербайджанского конфликта. Россия, США, Турция. В стороне может не остаться и Иран. К тому же есть специальная минская группа ОБСЕ. В своем заявлении от 15 июля сопредседатели группы подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей мирному процессу. На этом фоне, как считает Георгий Гобрунидзе, Грузия тоже смогла бы внести свою лепту в миротворческий процесс.
С точки зрения неформальной дипломатии, то есть дипломатии на уровне правительственных или гражданских организаций, там определенных или отдельных мировых активистов, можно сказать, что Тбилиси является очень хорошей платформой, нейтральной платформой для встречи азербайджанской и армянской стороны. Я думаю, что у Грузии может быть потенциал для того, чтобы предложить Тбилиси в качестве платформы для мирных переговоров, и в этом плане это сыграло бы позитивную роль в целом динамике процесса, потому что в первую очередь появился бы региональный миротворческий формат с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, это входит в интересах Тбилиси тоже, чтобы как можно больше позитивную роль играть в том, чтобы ситуация в дальнейшем будущем еще не обострялась.
Георгий Гобрунидзе не забыл указать, что главное условие – это воля азербайджанской и армянской сторон встретиться с друг другом. Такое желание, как следует из заявления Минской группы министра иностранных дел Армении и Азербайджана, уже выразили. Но дата их встречи остается неизвестной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Всю неделю боестолкновения на армяно-азербайджанской границе стихали лишь для того, чтобы разгореться с новой силой. И хоть наблюдатели не видят объективных причин для обострения в сотнях километров от Нагорного Карабаха, развитие конфликта и его последствия выглядят все более тревожно. Все это Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, английским политологом, старшим научным сотрудником фонда Карнеги Томасом Деваалом.
Можем ли мы в этом обострении возлагать ответственность на одну из сторон, или это какая-то серия взаимных провокаций?
Ну, начнем с того, что, конечно, азербайджанская сторона более заинтересована в нарушении режима прекращения огня, что, конечно, последние 25-30 лет статус-кво неудобен азербайджанской стороне. Они хотят изменения статус-кво, они хотят деоккупации их территории. Для армян, наоборот, статус-кво их устраивает. Значит, что обычно, конечно, ответственность за такие боевые действия можно поставить на азербайджанскую сторону. Но есть нюансы здесь, что события происходят именно на армяно-азербайджанской границе. Значит, это означает, что азербайджанская сторона не может брать территорию, которую она потеряла в 90-е годы. Это раз, значит, это как бы не то место, где ожидаем большое обострение боевых событий. И второе, что, конечно, когда одна сторона начинает боевые действия, потом происходит ответное действие, и уже забываем, кто начинает, потому что никто не хочет отступить. Эскалация происходит не только на поле битвы, но и политическая эскалация происходит. И это, конечно, к большому сожалению, мы видели.
Судя по версиям, которые предлагают обе стороны, конфликт начался почти случайно. А тем не менее, он разгорается очень быстро. Почему так происходит? Такое впечатление, что стороны были готовы к этому конфликту.
Да, именно так. Потому что не будем забывать, что последние почти 3 года было очень тихо на линии соприкосновения между на границе. Почти не было нарушения режима прекращения огня почти 3 года, что был большой плюс. И это что означает? Это все идет сверху. Это как бы политическое решение не стрелять. Когда есть приказ стрелять, это, скорее всего, политическое решение. И, к сожалению, есть в этом закономерность, что было такой довольно золотой период после Бархатной революции в Армении, что азербайджанская сторона приветствовала новое руководство Еревана. Были ожидания, что будет другой подход в Армении, что будет руководство в Армении не карабахское и так далее. И действительно были позитивы, были гораздо лучшей ситуации на линии фронта, были более положительные контакты между министрами и так далее. Но то, что именно хотела азербайджанская сторона, это более серьезное возобновление политических переговоров, этого не произошло. И мы чувствовали уже год почти такой фрустрации, недовольствия с азербайджанской стороны, что армяне получают то, что они хотят, это тишина на линии фронта, а азербайджанская сторона, с их стороны, не получает то, что они хотят, это возобновление политических переговоров.
И поэтому каждая сторона сыграла свою политическую игру. Ереван апеллирует к Москве, к ОДКБ, а Алиев как будто бы получил подтверждение своих слов о том, что Минская группа не работает и переговоры не ведутся.
Да, совершенно верно. Хотя надо к этому добавить, что, конечно, как и было 3 года назад, армянская сторона недовольна тем, то есть слабой реакцией Москвы, что фактически их позиция, что Россия это наш патрон, наш военный союзник, на нас вроде бы нападают, и мы не получаем ту поддержку, которая как бы обязывает наш военный аланс с Россией.
Изменение риторики Еревана на более воинственную, которую мы наблюдаем в течение последнего года, это следствие фрустрации, о которых вы сказали, и разочарования Азербайджана, или это 2 параллельных процесса?
Я думаю, что это, как надо сказать, что этот конфликт сидит так глубоко в корнях двух наций, двух народов, то это почти рефлекс. Это агрессивная риторика, это то, что оба народа, можно даже сказать, ожидают от их руководства, что быть армянином это означает быть антиазербайджанским и наоборот. Значит, что и Пашинян в этом не исключение. Он вроде бы в домашней сцене, он реформатор, он молодой, но он тоже вырос в этой среде. И, конечно, то, что он не карабахец, это как бы он, наверное, чувствует давление, что он должен показать себя перед карабахскими армянами как ястреб, как силовой фигура. На самом деле мы не слышали последние 2 года от Пашиняна такое миролюбивые слова, которые хотели Азербайджан. Даже, можно сказать, даже наоборот.
Почему за 30 лет, которые прошли после конфликта, уровень ненависти только возрос?
Ну, есть объективные факторы, что обе стороны до сих пор страдают от конфликта, что, конечно, это не 20%, это, по более точным данным, это 13%. 13,6% де юре территории Азербайджана под контролем армян, что, конечно, для любой страны это недопустимо. И то, что и армянская сторона тоже недовольна, что карабахские армяне под давлением, что границы закрыты. Значит, конфликт фактически продолжается. Это не та тишина, которую мы наблюдаем, скажем, вокруг Абхазии. Фактически конфликт не закончен и продолжается. И молодое поколение чувствует, что он обязан как-то тоже играть в этом конфликте, что даже завершит этот конфликт.
Вот этот уровень ненависти, который продемонстрировали стороны за эти 2 дня, события в Азербайджане, которые как будто бы Азербайджан хочет показать миру, что народ хочет войны, и воинственные заявления Еревана, все более воинственные. Все это означает, что мы в новой реальности оказались? Мы стали ближе к войне, чем к миру, и чем это было 3 дня назад?
Ну, можно сказать, мы как бы в старой новой реальности, которая была до 2018 года, когда обе стороны как бы находятся в положении подвешенного конфликта, незаконченного конфликта. Я не думаю, что готовятся стороны к новой войне. Это будет слишком много кровопролития, это слишком большой риск для обеих сторон. Но конфликт на политический конфликт, риторический конфликт, дипломатический конфликт и такие локальные конфликты, которые мы наблюдаем последние 3 дня, они, наверняка, к сожалению, будут продолжаться. Да. Наверное, упоминать еще одно, что этот митинг в Баку, но ночью, это что-то новое, по-моему. Я думаю, что мы видели ночью в Баку что-то новое или что-то как бы почти давно забытое с 90-х годов, когда Народный фронт и другие политические силы были более радикальные, чем Алиевский режим, хотели больше боевых действий. И именно такое произошло в Баку ночью, что как митингующие были, конечно, против армян, но были лозунги, как мы слышим, и против правительства, что они хотели более радикальные меры от правительства. Это мы давно не видели в Азербайджане, и это может быть это довольно, на мой взгляд, отрицательное явление, что публика, народ как бы толкнет власть к более жесткой позиции по карабахскому вопросу.
Очень многие эксперты в Баку и в Ереване подозревают в своей игре Москву. А вы согласны с ними? Вы тоже считаете, что она играет какую-то особую роль?
Нет, я последовательно все эти годы один из тех, которые считают, что роль Москвы в этом конфликте принципиально иная, чем в других конфликтах, чем в Абхазии, Осетии, Приднестровье, в Украине. Что Москва как ценит свои отношения и с Баку, и с Ереваном, а что есть, конечно, некоторые элементы в России, которые не хотят, чтобы конфликт был разрешен, но есть и другие, например, я думаю, что усилия Сергея Лаврова разрешить конфликт как сил, я думаю, что такие усилия искренне. Значит, я думаю, что это нелогично как бы подогревать конфликт, чтобы потребовать ввод русских миротворцев, когда Лавров и другие прекрасно понимают, что такой конфликт играет против, потому что есть антироссийские чувства, как бы растут и в Армении, и в Азербайджане по разным причинам. Конечно, тенденция в регионе, постсоветском регионе, подозревать Россию, и в других делах, конечно, есть основа для таких подозрений. Но в этом случае я вижу роль только Баку и Еревана. Я не вижу следы Москвы.
О новом витке противостояния между Ереваном и Баку и куда оно может привести, рассказывал английский политолог, старший научный сотрудник фонда Карнеги Томас Девал. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Политические предпочтения граждан Грузии. В преддверии парламентских выборов и организации, пользующиеся наибольшим доверием населения, компания Edison Research по заказу телекомпании «Формула» провела социологическое исследование. Выяснилось, что правящая партия и оппозиция не пользуются большим доверием граждан Грузии. Более популярны армия, церковь и НАТО с Евросоюзом. Кроме того, согласно исследованию, платформу сменили и пророссийские тролли. Они теперь активизировались в Твиттере. Оказалось, что антизападная пропаганда теперь нацелена не только на внутреннюю аудиторию, но и на формирование международного имиджа Грузии. Владимир Унанян ознакомился с результатами исследования.
Результаты социологического исследования, проведенного компанией Edison Research, рисуют не очень оптимистичную картину для грузинской оппозиции. Рейтинги политических партий показывают, противники власти не могут рассчитывать на серьезную поддержку на предстоящих этой осенью парламентских выборах. Так, движение «За новую Грузию», которое, как оказалось, пользуется наибольшим доверием граждан среди оппозиции, вызывает симпатию 36% опрошенных. При этом 64% относятся к политической организации негативно. Далее следует Европейская Грузия с 35%. Замыкает тройку Лейбористская партия с 33%. Впрочем, не доверяют граждане и правящей команде. Грузинская мечта заручилась поддержкой всего 32% опрошенных. При этом негативно к партии власти, согласно опросу, относится 68%. Единое национальное движение, которое грузинская мечта называет своим главным оппонентом, пользуется доверием 29%, деля шестое место в рейтинге с Альянсом патриотов. При этом на вопрос, хотите ли вы, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» осталась в большинстве, или хотите видеть правящей силой в парламенте новую партию, за «Грузинскую мечту» проголосовал бы 41% опрошенных. Видеть новую партию во власти хочет 51% респондентов. Среди тех, кто поддерживает оппозицию на посту премьер-министра, 26% хотят видеть Давида Бакрадзе, 20% Георгия Вашадзе, а 18% Григола Вашадзе. Далее с большим отрывом следует Михаил Саакашвили, 7%, Ника Мелия 5%, Шалвана Талашвили 4%, Ирма Инашвили 2%, Мамука Хазарадзе также 2%. Впрочем, политические организации вовсе не являются для населения основной заботой. Главной проблемой в Грузии большинство респондентов, 72%, считает безработицу. Далее следует бедность, 61%, рост цен, 48%, оккупированные территории, 26%, здравоохранение, 16%, коронавирус, также 16%, и образование, 12%. Дефицитом верховенства закона озабочены 10%, коррупцией, 8%, экологии, 4%, свободой СМИ, 1%. По словам независимого депутата Тамар Чугушвили, исследование довольно четко показывает, насколько сильно отличаются интересы политических партий и населения Грузии.
Занятость, доходы и безопасность – вот первоочередные проблемы, интересующие население. На мой взгляд, это исследование показывает, что политические партии фактически игнорируют интересы и потребности населения.
По мнению политолога Гии Хухашвили, некоторые моменты в исследовании Edison Research очень симптоматичны, и правительству стоит задуматься об этом.
Если у людей страх голода стал приоритетом, то есть если страх смерти переместился на второй план, у правительства очень скоро начнутся проблемы. С одной стороны, этот рейтинг абсолютно логичен, но его результаты очень недолговечны.
Но в правящей партии исследования считают политическим заказом. По словам одного из лидеров парламентского большинства Гии Вольского, настроениями общества в подобных исследованиях легко манипулировать.
Этими факторами, безработицей и бедностью, манипулируют, чтобы показать отношение общества к ситуации в целом. Исследование Edison Research в принципе ни о чем не говорит. Подобными исследованиями часто занимаются политические круги.
Абсолютным лидером в рейтингах доверия оказалась армия. Согласно результатам социологического исследования, вооруженным силам доверяют 90% респондентов. Военные отодвинули на второе место церковь. Ей доверяют 88% граждан. Новичком рейтинга стал Национальный центр по контролю над заболеваниями. Ведомство доверяют 79%. Следом идет полиция с 70%, у СМИ 68%. Среди политических институтов лидирует премьер-министр. Этому институту доверяют 63%. Наиболее низкий рейтинг у президента – 41%. Что касается международных институтов, подавляющее большинство граждан Грузии доверяют Евросоюзу и НАТО – 92% в обоих случаях. Не доверяют им только 8% респондентов. Исследование проводилось с 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии, за исключением оккупированных территорий, были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допустимая погрешность составляет плюс-минус 2,1%.
Пророссийские тролли атакуют. Американский конгрессмен, республиканец, сопредседатель группы «Друзей Грузии» Адам Кинзингер, автор критических высказываний в адрес нынешних грузинских властей, отреагировал на отчет грузинского НПО «Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета» DFR Lab. В документе говорилось об информационных атаках на грузинские аккаунты в Твиттере, занятые мониторингом ультраправых и проправительственных пользователей социальных сетей. По словам Адама Кинзингера, для него такие атаки – обычный вторник.
Подвергаться троллингу со стороны российских ботов в Твиттер – это то, что делает Путин. Он нацелен на свободолюбивых людей, пытается вмешиваться в демократические выборы и сеет хаос ради своей личной выгоды. Это печально, но эй, таков путинский режим.
Исследователи DFR Lab установили, что среди агрессивно настроенных пользователей Твиттера есть аккаунт, по всей видимости, связанный со страницей Facebook под названием «Антилиберальная доктрина», которая, как отмечают авторы отчета, распространяет пророссийскую пропаганду и активно размещает антизападный контент. В DFR Lab считают, что пророссийские организации и тролли, работающие в Грузии, в преддверии выборов диверсифицировали стратегию и активно переходят из наиболее популярной в Грузии соцсети Facebook в Twitter, которые предпочитают западные политики. По мнению автора исследования Эту Бузиашвили, то, что антизападные акторы теперь обратились к Твиттеру, говорит о том, что их основной целью отныне является международная аудитория, чтобы представить Грузию в определенном свете на мировой арене. И это тревожный сигнал для страны.
Вообще эти фабрики троллей, информационные операции, к сожалению, придуманы Кремлем. Это очень старая, апробированная тактика, которую Россия использует не только против Грузии, но и против остального мира, чтобы воздействовать на глобальные события. А те страны, которые прибегают к таким же методам, являются просто последователями российской тактики. В Грузии в соцсетях происходят информационные операции двух типов. Первый связан с грузинской властью, что и продемонстрировал Facebook. Второй – это операции, связанные непосредственно с Кремлем. Недавно такая сеть была удалена администрацией Facebook. Этот процесс – огромный вызов для демократии.
По данным StatCounter, уровень проникновения Твиттера в Грузии составляет около 10%, Facebook – более 50%. Но несмотря на то, что граждане Грузии используют Твиттер меньше, чем Facebook, количество антизападных аккаунтов в этой соцсети активно растет. Многие из подозрительных учетных записей были созданы в январе и феврале этого года. Причем в более чем половине случаев за именем в названии аккаунта следовали восьмизначные числа. Как отмечают специалисты, буквенно-цифровые дескрипторы являются одним из основных индикаторов учетных записей, ведущих себя как бот. Более того, их активность в Твиттере до 2020 года была нулевой или близкой к нулю, а число подписчиков очень незначительно. Исследователи из DFR Lab отмечают, поскольку выявленные учетные записи имели чрезвычайно ограниченную активность, трудно оценить, какова их реальная цель. Однако сходство в датах создания, шаблонах и активности в Твиттере повышает вероятность того, что все они могут быть частью так называемого ботнета, активно используемого российской пропагандой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе Департамент информации и печати МИД России опубликовал на официальном сайте дипломатического ведомства комментарии об участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии. По сути, это ответ на обвинения грузинских и американских коллег в адрес Москвы как организатора провокации на де-факто границе с Южной Осетией. Российские эксперты прочитали документ между строк и поговорили с Муратом Гукимуховым.
На официальном сайте Министерства иностранных дел России был опубликован комментарий Департамента информации и печати об участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии. Приводятся 4 случая нарушения гражданами Грузии госграниц молодых республик России на дагестанском участке с начала июня этого года. Судя по описанию, речь идет о задержании браконьеров с полуавтоматическим огнестрельным оружием, в камуфлированной одежде, с биноклями. В документе описаны случаи сопротивления, когда нарушители открывали огонь по пограничникам. Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений, говорится в комментарии, и настрой России российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других. МИД призвал грузинские власти, цитирую, положить конец провокационным действиям и заявлениям и решать проблемы с помощью всех имеющихся диалоговых форматов с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая МПРИ, Женевские дискуссии и неформальный переговорный канал Карасина-Башидзе. В завершении документа говорится, цитирую сокращение, участившиеся пограничные инциденты еще раз подтверждают важность скорейшего начала переговоров в Тбилиси с Ухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы. Конец цитаты. Я попросил российского политолога Николая Силаева прокомментировать это заявление МИД.
Никаких тут двигов по сравнению с обычной позицией России нет. Просто вслух сказаны те вещи, которые давно вслух не говорили.
Не только мне, но и многим жителям Южной Осетии бросилось в глаза, что в заявлении МИД нет ни слова по поводу выставленного грузинами полицейского поста усиления Цнелис.
Потому что это другой вопрос. В заявлении МИДа разнесены две вещи. Факты нарушения границы, граница России, Абхазии, Южной Осетии со стороны грузинских граждан и сама линия границы. МИД не высказывает, как идет линия границы. Он призывает ее делимитировать и демаркировать. То есть логика в том, что Грузия, Абхазия, Грузия и Южная Осетия должны договориться о том, как нам идет граница.
По времени комментарий российского МИДа совпал с заявлением президента Анатолия Бибилова, в котором он указал на необходимость мирного урегулирования Цнелисского кризиса. Цитирую, проблему с незаконным грузинским постом в районе села Уиста необходимо решить дипломатическим путем. Главное сегодня не допустить кровопролития и сохранить безопасность народа. Конец цитаты. Получился такой явный диссонанс в заявлениях. Подопечное государство указывает на самое тревожное с августа 2008 года событие на границе с Грузией, которое едва не закончилось кровопролитием, из-за которого пропускные пункты на границе были закрыты большую часть года, что в свою очередь привело к тяжелым гуманитарным последствиям в Ленингорском районе. А государство-патрон как будто этого не замечает. О причинах такой ненаблюдательности я спросил политолога Алексея Малашенко.
Чего говорить? Россия в общем не решила. Россия считает, что так как есть, вот так и будет. И давайте это дело замнем для ясности. Россия с этого ничего не приобретет. И к тому же это не Украина, это не Донбасс. Это такой, я бы сказал, небольшой пустячок. Это первое. Второе. Какие-то пошли непонятные разговоры. Прилепин влез по поводу того, что нужно там проводить референдумы и присоединяться. Это, в общем-то, выглядит плохим эстрадным шоу, но у кого-то это в голове есть. И, кстати говоря, Путин тоже начал рассуждать по поводу воссоединения, восстановления и так далее, и так далее. Поэтому, следуя логике, это, так сказать, не дело МИДа. Давайте решим вообще, как к этому относиться. То есть нет окончательного решения, как себя вести в этом отношении. Нет ясного понимания, нечего сказать, ну, такого весомого. Так только опять-то припаться. Поэтому давайте пусть там они сами разбираются, независимо от государства.
Надолго эта история?
Это абсолютно навечно, и должно произойти что-то, чтобы заставило отдавать отчет происходящим, потому что все пущено на волю волн. И вот эти вот эпизоды с этой границей там и со всем прочим, это лишнее доказательство, это вообще в принципе абсурдная ситуация от начала до конца. Как это начиналось и к чему это пришло. Ну так и будем жить.
Один из столичных политологов не захотел комментировать эту ситуацию от себя, но высказал такое мнение. Дескать, МИД хочет таким образом подчеркнуть, что приграничный спор усиление Цнылис – это исключительно вопрос отношений Тбилиси и Цхинвала. Упомяни российский МИД о Цнылисском кризисе, Москва автоматически становится второй стороной этого кризиса. А ей это совсем не интересно. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Грузинская мечта пускает в бой ветерана предвыборных битв. Исполнительный секретарь партии Иракли Кубахидзе назначен главой ее избирательного штаба. Политсовет грузинской мечты единогласно поддержал его кандидатуру. В оппозиции этот шаг расценили как подготовку к агрессивной предвыборной кампании. Из Тбилиси передает Серго Бригвадзе.
В правящей партии избрание Иракли Кубахидзе на пост главы предвыборного штаба называют естественным, а его кандидатуру лучшей. Исполнительный секретарь партии власти уже не раз пробовал себя в этом амплуа. В 2017 году на выборах в органы местного самоуправления и на президентских выборах в 2018. Нежелание отступать от традиции грузинским СМИ попыталась объяснить глава парламентского комитета по правам человека Софоки Ладзе.
Господин Иракли Кубахидзе – один из выдающихся представителей грузинской мечты. Он включен в партийную деятельность уже несколько лет, и он хорошо справляется с возложенными на него обязанностями. Поэтому не стоит удивляться тому, что на эту позицию был выбран именно господин Кубахидзе. Это очень ответственное дело, которое ему доверила партия. Ничего удивительного в этом нет.
Не удивило решение политсовета партии и политолога Турнике Шарашинидзе. Кубахидзе известен своей резкой критикой в адрес оппозиции, и в данном случае его назначение может носить провокационный характер, что на руку правящей партии, считает эксперт.
Кубахидзе уже давно считается вместе главным спецом по выборам. А во-вторых, он раздражает очень многих, в том числе и оппозицию очень раздражает. И иногда они, некоторые из-за него подают серьезную истерику. Так что решение, наверное, скажем так, правильное, в конце концов. Тем более, что мечта не избалована, скажем так, ценными кадрами.
Впрочем, в части оппозиции, напротив, считают решение властей выгодным для себя. Ведь имя Кубахидзе напрямую связано с событиями Гавриловской ночи, ставших поводом для критики грузинской мечты со стороны грузинского общества и Запада. На следующий день после этих происшествий Кубахидзе, будучи спикером парламента, подал в отставку, напоминает член нацдвижения Саломе Самадашвили.
Роль Иракли Кубахидзе в тех событиях фундаментально важна. Я помню, что протест начался именно с требования его отставки, на что он ответил цинично, тоном, которым обычно разговаривает с общественностью. Поэтому его назначение на пост главы избирательного штаба – еще одно подтверждение того, что необходимо как можно скорее покончить с режимом Бидзины Иванишвили. В этом смысле его назначение – лишь помощь обществу и оппозиции.
Однако репутация Кубахидзе вряд ли сможет существенно повлиять на мнение избирателя, считает политолог Рамас Сахваралидзе.
Это дело семейное. На электораты, в большинстве случаев, Голодец штаба и не выходит. В ее функцию входит внутренняя организация процесса. Но с учетом темы Гаврилова, наверное, она следовало бы поставить по вопросу еще раньше и по-другому. Следовало бы после этого инцидента оставить ее в качестве генерального секретаря партии. Раз оставили, потом уже возглавление штаба логически вытекает из этого.
Между тем, это решение партии и власти можно считать своеобразным намеком на подготовку к агрессивной предвыборной кампании, уверены эксперты. Так думает и депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Выбор Иванишвили точно говорит о том, какая предвыборная кампания нас ждет. Такая же, как и в предыдущие годы, когда господин Кубахидзе также был активно включен в работу штаба. Это будет агрессивная кампания, кампания фейк-новостей, кампания по поливанию грязью с использованием языка ненависти, черная кампания.
Сам Кубахидзе, как и некоторые его однопартийцы, сегодня заявил, что желает провести предстоящие выборы в мирной среде.
Мы уверены, что предстоящие выборы закончатся убедительной победой грузинской мечты. Наша кампания будет принципиально позитивной и рассчитанной на будущее.
В этом будущем, в частности, как сказал исполнительный секретарь партии, парламент 10-го созыва возглавит действующий председатель Арчил Талаквадзе, а также сообщил, что имена мажоритарных кандидатов «Грузинская мечта» назовет в ближайшее время. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия представило парламенту отчет за 2019 год. Выступление премьер-министра в законодательном собрании ждали давно. Долгую паузу представители исполнительной власти объяснили пандемией коронавируса. Также желанием президента Анатолия Бибилова, который находился на карантине, присутствовать на дебатах в парламенте. Ирина Келихсаева о главных акцентах выступления и дебатах.
Заседание длилось почти 5 часов, хотя выступление премьер-министра Эрика Бухаева было относительно недолгим. С большинством поставленных задач, подчеркнул премьер, кабинет министров справился. Он рассказал про рост доходов госбюджета, про асфальтирование дорог и ремонт квартир, про социальную помощь населению. Затронул тему исполнения инвестиционной программы. Обозначил рост ряда социально-экономических показателей. Господдержка инвесторам составила почти 70 миллионов рублей. А сельское хозяйство тоже, цитата, продемонстрировало рост по некоторым показателям. Разбитый по сферам деятельности доклад пестрил приятными сообщениями для жителей Республики, после чего премьер предложил сделать общение полезным и конструктивным. Дальше с депутатами, защищая в одиночку свой кабмин, общался почти исключительно президент Анатолий Бибилов, медленно расставляя слова в микрофон. Депутаты задавали вопросы, высказывали свое мнение из зала без них. Амиран Дьяконов, депутат от Народной партии, назвал отчет по инвестпрограмме бесполезным и объяснил почему.
Мы говорим о том, что кто утверждает эти программы? Парламент его утверждает. Покажите мне одну инвестиционную программу, начиная с 2013 года по настоящее время, которая была бы утверждена согласно парламентам Республики Южной Осетии. Исполняйте законодательство, уважаемые коллеги, я имею в виду правительство. И вы не исполняете законодательство, закон об основах бюджетного устройства бюджетного процесса, согласно которому все работы, все государственные закупки, в том числе и торги, должны выставляться на торги. Почему нарушается? У нас это кто определяет тендеры? Кто определяет подрядчиков? Никто. Хотя в законе об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса, у нас данная норма прописана, а нормативная база правительства не создана. Возникает вопрос, уважаемые коллеги, вы что, сами для себя и программы пишите? Вы пишете краткосрочные программы, представляете их в МПК, эти программы парламентом не прошли. Мы эту инвестпрограмму мы не утверждаем. По большому счету, мы сегодня, да, учитывая, что мы эту инвестпрограмму не утверждаем, вы перед нами вообще ничего не должны отчитываться, я вам так говорю.
Представители, оппонирующие президенту политической партии НХА, задали свои вопросы. Недавно лидер партии Алан Гаглоев публично поставил под сомнение целесообразность некоторых расходов из президентского фонда. К примеру, покупку люксовых внедорожников стоимостью 2,5 миллиона рублей. Анатолий Ильич ответил так.
Про какие машины мы говорим, которые нельзя было купить? Скажите мне, это из фонда президента. Шеф-пар очень надежный. Лист купленный, совершенно верно, купленный Министерству финансов, службе внешней разведки, Министерству юстиции и комитету информации. Так вот, у меня вопрос.
вопрос, уважаемые депутаты. Дай Бог, чтобы завтра вы были министрами, руководителями там, серьезных структур и прочее, прочее. Вы хотите, чтобы наши министры, когда выезжали, они выезжали на Запорожье? Мы не должны думать о презентабельности нашего государства. Или когда приезжают гости, мы должны посадить на Запорожье? Так вот, 4 машины куплены, как их назвать, люкс-классами, черт его знает. Послушайте, не в машинах дело. Я вообще пешком хожу, но машины есть. И эти машины нужны для этих министров. И они купили не для себя лично, а для структуры государства.
Самая эмоциональная дискуссия между некоторыми депутатами и главой государства разгорелась по поводу Цнелийской проблемы. На вопрос, почему до того, как на Остинских землях, а это было установлено специальной парламентской комиссией, был установлен пост грузинской полиции, руководством республики не были приняты превентивные меры.
Без сомнения, никто из нас не хочет того, что проливалась кровь. Как сказал Игорь Георгиевич, объявлять войну мы тоже не призываем никого. И мы против силовых решений, естественно, но это уже после того, как случилось то, что о чем я сказал, то есть оккупировали часть нашей территории. Мы как раз говорим о том, что принимая превентивные меры, мы вообще могли избежать такого положения дел, чтобы грузинские формирования военные, чтобы они стали на нашей территории. Потому что информация, которая была в докладе, в одним из пунктов заключения сказано, что как раз есть угроза того, что в районе села Виста может произойти вот то, что произошло в августе. Вот о чем речь. Мы, поэтому мы...
Все помнят ту сессию шестого созыва. Многие тогда были депутатами. Ты здесь был, и ты, когда поставили вопрос, чтобы принять доклад, направить президенту и правительству. Тогда спикером был Петр Леонидович Гасиев. Когда принимали доклад, спикер встал и обратился к своим однопартийцам. Многие из них находятся сейчас здесь. Вот Анатолий Таддаев. Встал и напрямую сказал, в докладе было написано, «Они встанут на наши земли и отнимут их». А пока они не встали, Анатолий Ильич, вот вы сейчас говорите, они уже там стоят, и мы не хотим проливать кровь, но пока там не стояли грузины, если бы встали даже 3 человека от нас, они бы не пришли. А вы оглядываетесь назад на прошлое руководство, их тоже никто не хвалит. Все помнят, какие принимались решения. Но Петр Леонидович встал и прямо обратился к депутатам. Президент против принятия этого доклада. И прошу вас, чтобы ни один за него не проголосовал. Было или нет, Петр Леонидович? Я хочу вас спросить, была или нет такая ситуация?
Я хочу подтвердить, вот вы здесь вина ведете.
Я не хочу, чтобы отчет правительства превращался в споры между депутатами.
Это не спор, это вопрос.
Я вам могу сказать относительно себя, моего отношения и докладов, которые были. Главный докладович, докладываю, чтобы вы знали для себя. Мы очень часто встречались с Петром Леонидовичем и обсуждали этот вопрос. Мы прекрасно понимали, что этот доклад, вернее, это изучение материала должно быть. Никогда между нами не было того разговора, чтобы или он против, или я против чего-то. Потому что против ничего не решает. Все равно решение надо принимать. Это первое. Второе. Весь этот доклад и дальнейшая работа, которая должна была провестись, и Петр Леонидович это прекрасно помнит. Мое предложение всегда было. Давайте поработаем. Вот у нас есть правительство, тоже комиссия. Давайте сядем и поработаем. Сядем и придем к единому мнению. И то, что говоришь прошлое, не прошлое, вчера то, что можно сделать легко, сегодня физически, правильно, может быть, даже невозможно так легко сделать. Поэтому...
Отчет правительства, который был заранее отправлен парламентариям, вызвал вопросы в связи с расхождением в процентах по объемам исполнения инвестиционной программы. Правительство представило одну цифру, Бибилов озвучил на встрече с Путиным другую, а отделение МИА сегодня РЮ выдало третью версию. Кто из этих трех говорит нам неправду? Задали вопрос депутаты. Итогом 5-часового общения стала оценка работы правительства республики все-таки удовлетворительно. Причем в числе 14 из 34 депутатов, которые голосовали за оценку неудовлетворительно, были два вице-спикера – Александр Плев и Владимир Келесаев. Не все так просто вышло и с голосованием, так как сегодня депутат от партии НХАС Давид Санакоев отправил письменное заявление спикеру Алану Татаеву дать поручение правовому управлению сделать заключение о законности принятия решения по отчету правительства 17 голосами депутатов. Он ссылается на положение регламента, где прописано, что решение принимается большинством голосов, а это не 17, а 18 человек. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Неделя была отмечена конфликтами среди сотрудников силовых ведомств Абхазии, доходившими до драк. Неуставные отношения выясняли в Государственной службе охраны и в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной республики. Пресс-службы администрации президента и МВД прокомментировали ситуацию нашему корреспонденту Елене Заводской, сообщив об административных мерах воздействия в отношении участников обоих инцидентов.
В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники двух силовых ведомств выясняют между собой отношения с применением силы. И происходило это на этой неделе в администрации президента и внутри Министерства внутренних дел. Разборки с участием сотрудников МВД и ГСУ случаются при всех президентах и при всех министрах. Нынешние руководители, судя по всему, не станут исключением. Информация о том, что на днях имели место две драки, появилась в социальных сетях Telegram и Facebook. В группе «Мы вместе» в социальной сети Facebook сообщили о том, что на рабочем месте в администрации президента был избит заместитель начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия полковник Руслан Измайлов. Он был назначен на должность в феврале 2016 года. Указ о его назначении подписал экс-президент Рауль Хаджимба. Участники обсуждения данного факта высказывают предположение, что внутри администрации президента идет банальная борьба за кресло или придают ему политическую окраску. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Марианна Квициния. Она сообщила, что никакой драки в администрации президента не было. Имела место словесная перепалка. Между сотрудниками возник бытовой спор. Не более того, Руслана Измайлова никто не избивал. В настоящее время он, как и прежде, является сотрудником ГСО. Военнослужащим виновным в инциденте вынесены выговоры с предупреждением. Телеграм-канал «Абхазия Центр» пишет о том, что в системе Министерства внутренних дел Республики Абхазия происходят странные события. По сообщению местных жителей, конфликтная ситуация между исполняющим обязанности начальника управления внутренних дел по Гагарскому району Дмитрием Ажиба и его подчиненными настолько обострилась, что переросла в потасовку, в которой Дмитрию Ажиба были нанесены побои. Неподчиняющиеся правоохранители были доставлены в Сухум, где заместитель министра внутренних дел Раш Цвишба попытался применить к личному составу меры физического воздействия. Однако милиционеры оказались не робкого десятка, и дело закончилось очередной банальной дракой. Автор поста в группе «Мы вместе» уточняет, что драка завязалась между сотрудниками ОМОН МВД РА и участниками драки с начальником Гагарского УВД. Сообщается также, что все участники драки были уволены из органов и ведется расследование. Пресс-служба Министерства внутренних дел прокомментировала ситуацию и сообщила, что по факту с участием сотрудников Гагарского УВД министром внутренних дел Дмитрием Дбар назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана более детальная информация. На время проведения проверки ряд сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правоохранительные органы повторно опрашивают свидетелей дела о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Аналогичное желание высказали и адвокаты задержанных в рамках дела лиц. Они считают, что в показаниях свидетелей слишком много противоречий и хотят лично задать вопросы фигурантам дела. Анастасия Славинская о том, что известно к этому часу.
Я ничего не скрываю от следствия. Это единственное, что, выйдя из здания МВД, сказал один из главных свидетелей ночи 19 июня Якоб Брегвадзе. Однако на вопросы журналистов согласилась ответить его адвокат Ирма Чкадуа. Она считает, что ее подзащитный стал объектом травли. Адвокат настаивает, из-за брошенного здания, где Брегвадзе спрятался от напавших на него Шакарашвили и еще четверых молодых людей, невозможно было увидеть, как развивались события дальше. По словам Чкадуа, они намерены поехать на место, провести свой следственный эксперимент для того, чтобы спекуляции вокруг этой темы закончились. На вопрос, почему Брегвадзе скрыл от следствия, что по приезде в Тбилиси он вместе с группой подростков, присутствующих на дне рождения, продолжили отмечать праздник, Чкадуа заявила, что ее подзащитный не был обязан кому-либо рассказывать об этом. Он мог встретиться с возлюбленной. Он что, должен был об этом вам рассказать или следствию? Он не знал, что Георгий Шакарашвили пропал. Якоб там познакомился с этим человеком. Когда он вышел из убежища, там уже никого не было. Соответственно, он никого не стал искать. Подумал, что другим, как и ему, удалось убежать. Сказала Ирма Чкадуа. Еще один молодой человек, которого сегодня повторно опрашивали следователи, Лука Беженишвили. Именно ему после нападения позвонил Вахтанг Ахмедьяни, еще один из ключевых свидетелей ночи 19 июня. Он один из шести молодых людей, включая Георгия Шакарашвили и Якоба Брегвадзе, подвергшихся нападению. По словам Беженишвили, Ахмедьяни, позвонив, сказал, что его избили и попросил о помощи. После этого звонка, как говорит Беженишвили, к месту происшествия выехало три машины.
В одной сидело четыре человека. Коко и Гуга поехали, чтобы показать место нападения. А еще две машины, чтобы забрать всех шестерых человек, на которых было осуществлено нападение, чтобы они поместились. Там была не та ситуация, чтобы можно было три часа искать кого-то. Там могло произойти еще что-то похуже. Поэтому они как смогли, так и сделали. Звали их из машины. Кого нашли, тех и повезли. Тех, у кого были телефоны, с кем у них была коммуникация.
Сказал Лука Беженишвили. Адвокаты задержанных по делу нескольких лиц считают, что в показаниях свидетелей слишком много противоречий, а потому хотят лично опросить их.
Мы отправим извещение пяти свидетелям – Амирханашвили, Брегвадзе, Ахмедьяни и другим, чтобы они явились в наш офис, и мы могли опросить их. Почему никто не стал искать Георгия Шакарашвили и так далее? В их показаниях очень много противоречий, по поводу которых мы и хотим уточнить информацию.
Сказал адвокат Бека Немсицверидзе. В случае отказа адвокаты намерены направить соответствующее ходатайство в суд. Впрочем, защитник Вахтанга Ахмедьяни Каха Церетели уже сказал, что его подзащитный на вопросы адвокатов обвиняемых отвечать не будет.
Если они считают, что в показаниях есть какие-то неточности, они сами могут это оценить. Мы считаем, что существенных неточностей нет. Технические неточности между тремя-четырьмя показаниями всегда могут присутствовать. Поэтому мы не видим необходимости в проведении опроса.
Сказал Церетели. Неделю назад, 10 июля, квалификация резонансного дела была уточнена. К тем статьям, по которым уже велось расследование, была добавлена еще одна – об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Впрочем, обвинения пока никому не предъявлены. 17 лиц, задержанных в рамках дела 26 июня, обвиняются по статьям об избиении, организации группового насилия и участия в нем, а также в незаконном лишении свободы. Об исчезновении 19-летнего Георгия Шакарашвили семья сообщила утром 19 июня. Тело молодого человека на четвертый день поисков было найдено в реке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На неделе КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступила с разоблачением новых происков известной лаборатории Лугара. В ведомстве сообщили, что задержанный 13 июля за нарушение де-факто границы гражданин Грузии Хвичам Гибришвили дал признательные показания, что якобы пересек административную границу в поисках колонии летучих мышей, за которых должны были щедро заплатить в лаборатории Лугара. Самой лаборатории уже назвали происходящее постановочной провокацией. Мурат Гукимухов попытался разобраться, в чем обвиняют Хвичам Гибришвили.
Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в четверг, что задержанный 3 июля в Схинвальском районе за нарушение госграницы гражданин Грузии Мгибришвили Хвича в ходе следственных мероприятий рассказал о причинах своего проступка. Задержанный признался, что намеревался раздобыть в селах Арцео и Гром Схинвальского района так называемые коконы летучих мышей для последующей реализации их на территории Грузии по цене $5000 США за одну штуку. В сообщении в частности говорится, цитирую, касаясь показаний Мгибришвили, необходимо пояснить, что обитающие в Южной Осетии эти летучие мыши, остроухие ночницы, как и все представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий. Вместе с тем, усиленный интерес к популяции югостинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет так называемый Центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Конец цитаты. О чем, собственно, речь? Нарушитель полез через колючку за так называемыми амирто-коконами. Интернет сейчас завален роликами из Средней Азии про так называемые коконы или гнезда летучих мышей. На вид грушевидной формы, глиняно-волосяные, они якобы висят на ножках, прикрепленных к потолку пещеры и прочих убежищ летучих мышей. Все ролики приблизительно одного содержания. При помощи ножа охотник извлекает из этого кокона черную желеобразную массу, которая, о чудо, реагирует на золото и серебро, перемещается по тарелке вслед за обручальным колечком. Охотник утверждает, что кокон летучих мышей – это лучшее средство от рака, за которое арабы платят от 5 до 250 тысяч долларов. В интернете даже есть некие подобия объявлений о покупке и продаже этих коконов и гнезд. Идиотизм, конечно, полный, но малограмотные люди на это ведутся. Не иначе решил бедняга разом покончить с нуждой. Такого даже штрафовать грех, ему бы объяснить, чтоб ерундой не маялся, и отпустить. Но, судя по всему, у чекистов возникли соблазны, перед которыми устоять было уже невозможно. Все-таки летучие мыши, неважно, с коконами или без, главные подозреваемые в распространении COVID-19. И сразу чекистский мозг выстроил ассоциативную цепочку. Кокон летучей мыши, летучая мышь, коронавирус, лаборатория имени Лугара, биологическое оружие. Неразрешимую, на взгляд разумного человека, задачу, как соединить в один сюжет обалдуя, который ищет несуществующие коконы, с институтом, где все-таки работают ученые-биологи, КГБ решает с кавалерийского наскока, не обременяя себя логическими связями, здравым смыслом и прочей мишурой. Закончили про задержание ХВИЧа, а дальше снова предложение. Цитирую. «Вместе с тем усиленный интерес к популяции югостинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет так называемый Центр общественного здоровья имени Лугара». Конец цитаты. Разоблачение готово, можно вешать орден. КГБ можно поздравить с очередным анекдотом. Контора не перестает радовать. После шедевра с забором воды из речки я уже думал, что ничему не удивлюсь. Кто не видел этот ролик, обязательно посмотрите. На видео сотрудник в скафандре, защищающем от биологического и химического оружия, но при этом почему-то голыми руками берет пробу воды из речки, которую центр имени Лугара мог заразить какой-то гадостью. При этом, по логике КГБ, вылитая пиндосами зараза должна распространяться исключительно вверх по течению, в сторону Южной Осетии, но ни в коем случае не вниз по реке, в сторону Грузии. А если без шуток, то ареал обитания остроухой ночницы от Гибралтара до Северного Китая, в том числе и в предгорьях Грузии на всей ее протяженности с запада на восток. Поэтому, если бы вдруг лаборатории понадобилась бы особь летучей мыши, то, во-первых, ее ловили бы где-нибудь в другом, менее рисковом месте, а во-вторых, ее бы все-таки ловили другие люди, а не ХВИЧа. Но зачем-то его решили переквалифицировать чуть ли не в браконьера-контрабандиста, который помогает лаборатории создавать биологическое оружие. В противном случае, зачем было раздувать вокруг него эту историю? Распространять специальные заявления, видеозаписи допроса, где он совершает свои безумные признания. К чему привязывать к этой истории, также без особых логических причин, заявление, что промысел краснокнижной остроухой ночницы подпадает под статью 258 «Незаконная добыча животных, занесенных в Красную книгу» и 226 «Контрабанда особо диких животных». Статьи, между прочим, предполагают от 3 до 7 лет лишения свободы. Зачем это? Для чего? Получается, все-таки могут обвинить в попытке добычи и контрабанды кокона летучей мыши. Надеюсь, до реального срока дело не дойдет. Судя по всему, просто ХВИЧ оказался в ненужном месте в плохое время и теперь рискует стать жертвой обстоятельств. Новой волны взаимных упреков в провокациях на границе между Южной Осетией и МИД России с одной стороны и Грузией и американским посольством с другой. У дальнейшего развития событий вариантов немного. Если не вмешаются российские кураторы или президент Бибилов, думаю, сразу ХВИЧу не отпустят. Зря, что ли, столько писали и снимали видео. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские товары продаются в Абхазии. Периодически абхазские власти предлагают узаконить этот товарооборот, но почти всегда в обществе возникает сопротивление этой идее. Наш традиционный сухумский опрос показал, что многое остается неизменным.
Как вы относитесь к идее сделать торговлю с Грузией официальной?
Считаю, что любое общение с Грузией, пока она блокирует все наши социальные и иные мероприятия на всех уровнях, в том числе и торговое общение, неприемлемо. Пока не будет подписан соответствующий документ, документ о намерениях со стороны Грузии, документ о мире и согласии. Все остальное противоречит памяти наших погибших ребят. Элиза Чанго.
Я отношусь отрицательно, конечно, к этому вопросу. Мы никаких отношений с Грузией не имеем. И она нас не признает. У меня очень много воспоминаний таких отрицательных, связанных с войной. Прошло-то 27 лет, и для меня все это свежо. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем? А где гарантия тому, что когда-то это опять не повторится? Виолетта Дагулия.
Пока не определилась, не отношусь как-то однозначно, но если что-то пойдет в бюджет государства и опять-таки не осядет в карманах чиновников, наверное, стоит быть не против, но у нас так как нету никаких других отношений политических, нет нашего признания, как бы это немножко коробит и не хочется торговли. Но если это поможет нашему государству экономически, в принципе, я за.
Я отношусь к этой идее отрицательно. Во главу угла в вопросе налаживания экономических отношений с Грузией ставится некоторая экономическая целесообразность. Здесь у меня, как у гражданина Абхазии, который помнит события 92-93 годов, сразу же возникает вопрос, а как же политическое решение? Политический аспект должен доминировать. Алхаз Парасфеля.
Торговля, она есть, существует. Ни для кого не секрет, и люди зарабатывают на этом. Просто почему-то все это давно идущий процесс официально никак не подтверждает. Если это действительно в пользу государству, почему нет? Ну пусть это будет все открыто, известно. Гунда день.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.